Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на год». На рубеже нового 2015 года мы обсуждаем его перспективы после бурных событий 2014 года. Возможности изменения политической ситуации в России на фоне конфликта на востоке Украины, экономического кризиса и противостояния с Западом. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. 2014 год стал для России годом радикальных изменений. Для многих он начинался некоторыми надеждами на либерализацию режима в стране перед Олимпиадой в Сочи. Однако реакция Москвы на победу Майдана на Украине, события в Крыму и на востоке Украины привели к резкому ужесточению во внутренней политике, конфронтации с Западом, экономическому кризису. Изменились и общественные настроения. Писатель Людмила Улицкая, свидетель и действующее лицо протестных акций трехлетней давности в Москве, тогдашнего роста гражданской активности, теперь в интервью «Радио Свобода» говорит о своих изменившихся ощущениях и о том, что нынешние власти враждебны культуре, а это губительно для самого государства.
Было ощущение, что можно повлиять и можно что-то изменить. Такое ощущение висело в воздухе, и оно, конечно, очень было радужным. И, видимо, сегодня мы из этой фазы вышли. Как-то гораздо более тугой воздух. Ну, так сказать, я думаю, что это все это такие, знаете, синусоиды. Вот сегодня хуже, завтра будет получше, может быть. Понимаете, вот когда-то ощущение бывает, что мы что-то можем. Иногда возникает такое чувство, что вот сейчас ничего нельзя сделать. Вот сейчас, наверное, меньше можно сделать, чем 3 года тому назад.
Россия очень сильно изменилась за этот год. Страна отступила на путь такого социального консерватизма. Больше всего звучит слово «патриотизм». Власть активно хочет предписывать то, как должны думать люди.
Знаете, я думаю, что знак был подан во время Олимпиады, когда достижения культуры были связаны с руководством извне, так сказать. И все достижения культуры 19 и 20 века, они как бы присваивались государством себе. А на самом деле обстояло дело совершенно противоположным образом. Потому что все те великие достижения русской культуры, они были действительно великие, они шли вопреки правительственным установкам. Даже был выстроен ряд некоторых культурных больших достижений, но все носители этой культуры, они всегда были преследуемы государством. Начиная от Толстого и Достоевского, может быть, в меньшей степени, скажем, это относится к Чехову, но тем не менее весь русский авангард был вопреки настроениям государственным. И все эти культурные достижения, которые сегодня рассматриваются как достижения России, они происходили вопреки государственной логике. И поэтому, когда мне предъявляют русский авангард в качестве российского достижения, то да, конечно, это российское достижение, но оно все произошло вопреки воздействиям государства, и государством было уничтожено. Это же относится к большинству крупных писателей 20 века, большая часть их на себе тяжкие преследования испытала. Это касается и Пастернака, и Солженицына, и многих других главных, важных, центральных фигур культуры. Поэтому я не могу сказать, что культура, как это, идет вперед под руководством партии и правительства. Это совершенно не соответствует действительности. И вообще говоря, само государственное устройство, оно есть результат культуры, а никак не культура, а результат управления. И сегодняшние попытки управлять культурой, они на самом деле, конечно, имеют очень большие традиции в России. И традиции, к сожалению, и в царской России, и в советской России. И традиция эта тяжелая. И то, что вот последний документ, который на днях был издан, он как раз является полным свидетельством того, что государство хочет взять в руки культуру. Но так не бывает. Это ведет к унижению культуры, к уничтожению культуры, потому что культура не ручное животное. Оно гораздо больше имеет отношение к стихии человеческого творчества, к стихии духа, а вовсе не к бюрократической стихии управленческой. И это все время бросается в глаза. Ну, а если говорить о конкретных событиях этого года, было множество акций проведено, которые культуру как раз кастрируют, обрезают и пытаются ее встроить в государственный механизм и сделать ее предметом, инструментом для создания какой-то специальной, специфической идеологии. Патриотизм здесь слово совершенно не случайное. И, строго говоря, это, конечно, противоречит в высшей степени самой идее культуры. Я думаю, что мы с вами не ошибемся, если определим наше государство сегодняшнее как, может быть, уникальное и единственное в мире государство, которое выросло, вот сегодняшнее, выросло на основе тайной полиции. Все-таки сегодняшняя власть – это власть, которая родилась из системы КГБ. И мы прекрасно знаем, что в советские времена было две мощные силы, которые между собой постоянно конкурировали. Это партия и КГБ, секретная полиция. Ну, она по-разному называлась, но тем не менее это была очень мощная сила. И эти две силы, находясь в постоянном борении, они, как бы, так сказать, некоторые создавали баланс. Вот сегодня второй силы нет, потому что государство, выплывшее, целиком выплывшее из системы госбезопасности, оно продолжает нести в себе все качества этой структуры. То есть это структура, которая жаждет подчинить себе человека целиком и полностью. И надо сказать, что чем дальше, тем больше это чувствуется. И вот та культура телевизионная, которая обрушивается на нас с таким, в общем, шумом, она на самом деле, конечно, полное произведение этой самой секретной полиции, которая жаждет овладеть душой человека. Потому что надо сказать, что последние, ну вот, когда закончилась советская власть, то возникли такие смутные времена, смутные и сложные. Но, тем не менее, в это 20-летие первое, все-таки, как это, на душу не посягали. Вот сегодня мы явно вступили в то время, когда посягают на душу. И это очень грустно.
Посягательство на душу прямо противоположно самому понятию культура. Означает ли это, что нынешнее российское государство, оно противоположно культуре?
Да, безусловно. Безусловно, конечно, оно враг культуры. Оно жаждет иметь культуру абсолютно подчиненную, полностью контролируемую, и всякое дуновение духа свободы, оно очень представляется, вероятно, государству опасным. Напрасно. Потому что развитие человека связано именно с этим.
Насколько это опасно, то, что делает сейчас нынешнее российское государство, насколько это губительно для него самого?
Да, это, безусловно, губительно для него самого. Да, конечно, она себе подписывает исторический приговор, потому что не будет никаких, так сказать, хороших проектов. Потому что хорошие проекты рождаются в ситуации свободы. А сегодняшние проекты предлагаемые, они все чрезвычайно направлены назад, а не вперед. Потому что, в общем, конечно, движение, общее движение человечества мне представляется, и человечество представляется мне движением все-таки к свободе, и движение к праву человека, к правам человека, движением, в общем, гуманным. И сегодняшняя ситуация, она, конечно, антигуманная. Потому что, в конечном счете, задача государства, государство – это то, что общество из себя вырабатывает для своих нужд. И когда государство перестает обеспечивать нужды общества, то оно таким образом заходит в тупик. Другое дело, что этот тупик может быть кровавым и мучительным, как это произошло в 1917 году в России, а может быть эволюционным и более мягким, чего бы хотелось, конечно. Но в любом случае, государство, которое перестает слышать запросы общества, оно, конечно, обречено.
Это была писатель Людмила Улицкая. Политолог Глеб Павловский, в свое время работавший на кремлевскую администрацию, теперь критикует ее действия. Сравнивая нынешнюю ситуацию с гражданским подъемом трехлетней давности, он констатирует, что политика в России разрушена, а в обществе создан глубокий раскол. Павловский говорит о потере управляемости и прогнозирует, что 2015 год будет еще более конфликтным в России, чем 2014.
В конце 2011 года возможность изменений была упущена практически сразу из двух сторон, как оппозиции, так и Путиным, который возвращался на третий срок. Ни та, ни другая сторона не смогла сформулировать политическую повестку, и в итоге произошло разрушение политики, которую мы наблюдали последние 2.5 года, и сегодня наша политика лежит в обломках.
Можно ли сказать, что сейчас осталось небольшой процент людей, которые политически активны, независимо мыслят, и большая часть населения, которая поддалась пропаганде, и независимо мыслящие люди, они сейчас находятся в оппозиции к Путину? Или это на самом деле неверно? У Путина есть свой независимый мыслящий политически активный электорат?
Такой альтернативы нет. Власти с помощью масс-медиа, а точнее из-за употребления ими, создали колоссальный раскол. Раскол, которого не было в стране очень давно. число людей на стороне властей значимо для Кремля, но значимо по ошибке. Они думают, что таким образом они формируют лояльную основу. Но глубина раскола обычно подчеркивается именно размером несогласного меньшинства. Если оно ничтожно, то раскол увеличивается, и он превращается в фактор политической жизни. Диссидентство было еще меньше в Советском Союзе, но оно было фактором жизни. Но не так просто объяснить, что такое нынешнее большинство. Это не путинское большинство. Прежнее, которое бестревожно доверяло Путину и готово было за него голосовать, обдуманно в каком-то смысле. А это большинство, у которого искусственно, с использованием средств современных масс-медиа, стерты лобные доли. И еще неизвестно, в каком состоянии мы примем его на руки, когда эта операция прекратится. Это очень опасная ситуация. Ее не было во времена, когда я был диссидентом. Понятие советских граждан существовало. Сегодня мы видим такой вот новый постмодернистский тоталитаризм, который не нуждается в прежних инструментах, поскольку у него есть новые. Но эти новые ведут к очень быстрой деградации человека, массы, значительно более быстрой, чем в Советском Союзе. Советская идеократия была авторитарной, но она была ценностной. Нынешняя является нигилистической. Она ради каких-то временных преимуществ убивает способность людей творчески мыслить, действовать и так далее. Но я не хотел сказать, что вот эти там 14%, которые противостоят 86%, что они являются какими-то гигантами мысли и интеллектуалами. Ничего подобного. Это просто очень пестрая коалиция очень разных людей, которые, когда это все кончится, немедленно разбегутся по сторонам.
Некоторые говорят, что Путин уже не президент, а за ним это война кланов.
Это русская болтовня. Она вообще ничего не означает. Конечно, система, которая возникла в эти 15 лет, в основе имела решение задачи, которая была консенсусной. Создать консенсус по поводу нового государства. Консенсус, которого не добился Ельцин. Ушел он, собственно говоря, именно потому, что не добился, будучи никем не поддержан, кроме группки вокруг него. Путин решил эту проблему, и решил давно. Но после того, как он ее решил, после того, как люди перестали жить в каком-то вечном разрушенном Советском Союзе и признали новое государство, команде Кремля захотелось и дальше управлять прежними средствами. Здесь мне тоже нечем похвалиться, потому что я, безусловно, был среди тех, кто был отчасти самообманывающимся, а отчасти, конечно, обманывал других, потому что мы все уверяли, что идем не туда, куда мы сейчас пришли. И сейчас Путин действительно несет волна, но это не значит, что есть смысл описывать все это в виде комикса, где за спиной Путина кроются какие-то мрачные злодеи или сговорщики. Все значительно проще. Это стратегический кризис, потеря управляемости. И, собственно говоря, мы видели последствия этого только что в связи с рублем. Это был кризис, именно кризис этой системы. И он показал, что дальше она так и работать не может. В частности, это система, в которой просто нет правительства. Звонками Кремля, Белый дом и Белого дома в Кремль и в Центробанк нельзя заменить правительство. Я думаю, что это одна из первых задач, которые надо будет решать в следующем году, это создание дееспособного правительства. Это не вопрос персоналии. Кстати, хочу сказать, что, вот, я думаю, даже главная беда российской политики сейчас – это ее крайняя персонализованность. Все обсуждают одного человека, как будто он Бог, и у него есть решение или хотя бы постановки задач. Да нет у него никаких решений, нет у него даже постановок задач. Он просто действительно человек, который растерялся. Но он талантливый человек, способный. И, собственно говоря, у него все еще остается выбор провести как бы ревизию реальности, осознать, что происходит со страной, либо дальше погружаться в мир фантазий, и тогда он вообще как бы в каком-то смысле исчезнет раньше, чем уйдет из Кремля. Он просто перестанет что-либо значить. Это более печальная, но и более вероятная перспектива, чем какие-то перевороты.
Вы, с одной стороны, говорите, что в России фактически ничего нет, кроме Путина.
Это ваши слова? Не-не-не-не. Вот это хороший пример того, как люди пытаются несколькими штампами объяснять политику в сложнейшей стране. Собственно говоря, наш кризис именно в этом и состоит, что мы не признаем ни реальной структуры очень усложнившейся страны, ни реального состояния людей, которые одновременно и надеются, и боятся, нуждаются в гарантиях безопасности. И Путин единственный, кто предлагает им гарантии. Оппозиция никаких гарантий не предлагает, поэтому ее и нет политически, ее не существует, потому что она вне реальной повестки людей. Это очень сложная страна, в ней выросли новые группы во всех сферах, новое чиновничество. И вообще средний уровень очень интересный людей. В регионах идет очень интересная жизнь. Проблема в том, что все это никак не проецируется на общенациональный экран. Экран занят фальсифицированными картинками реальности, более фальсифицированными, чем советские. Это похоже, как если бы на человека непрерывно кто-то орал. И очень трудно думать. Ничего нельзя будет сделать, если мы будем находиться постоянно в коллапсе. Управление – это очень опасная ситуация. И хотелось бы, чтобы Путин скорее взял себя в руки.
Непонятно, насколько он может взять себя в руки, учитывая, что если продолжить вашу цепочку, то он, с одной стороны, это человек, который посредством средств массовой информации кричит, но, с другой стороны, это оказывается на него влияние, и получается, что он сам на себя кричит.
Да, я все время говорю, что у нас теперь цензура оглушает сам правящий класс, оглушает элиты. И Путин тоже выглядит в последнее время, если посмотреть на его выступление, как человек оглушенный, как человек, который повторяет вслед за собственными ведущими, которых может уволить одним звонком, повторяет какую-то чушь. Я думаю, счет пошел уже действительно на месяцы. Если бы не санкции, прежде всего американские санкции, то, я думаю, начал бы складываться уже новый консенсус в правящих элитах о том, что необходим серьезный пересмотр политики. Но пока в обстановке санкций, которые как бы выглядят как война против России, Путин даже, по-моему, особо и не может дергаться, потому что этого не поймет само население. Ну, здесь наперегонки кто кого или объективные процессы в экономике, в мире, в стране, или вот эти неврозы правящей элиты. Я думаю, что следующий год будет более динамичным годом, чем этот, более конфликтным внутри страны.
Еще более динамичным и еще более конфликтным, чем 2014?
Да, а внутри страны, да, конечно. Система далеко зашла в демонтаже, ведь Путин не может компенсировать отсутствие собственной системы. Он один, это символический центр системы, но он же не может заменить даже простое правительство. Я думаю, что да, нас ждет полоса каких-то внутренних конфликтов. Здесь нам, к сожалению, никто не может помочь. В этом необходимо наступление ясности. А средства массовой информации, большая часть электронной, во всяком случае, выключены для значимой, релевантной информации. А в худшем случае они ведут, так сказать, злостную кампанию по углублению раскола в стране, раздуванию недоверия одних граждан России к другим гражданам России. И все это, в конечном счете, работает, конечно, на переворачивание айсберга, на конфликт внутри общества. 84% на 16% признак неустойчивости. Это айсберг, который готов перевернуться.
Дилемма такова. Либо Путин меняется, либо нас ждут ужесточения конфликта. Как вы считаете, Путин способен измениться?
Он способен измениться. Он это делал несколько раз, в том числе и на моих глазах. Путин сегодня ничуть не похож на Путина 15 лет назад. И Путин 15 лет назад ничуть не похож на Путина 10 лет назад. То есть здесь он менялся, он сильно менялся, он умеет учиться. Проблема, конечно, в ошибке, которую он не хочет пересмотреть, ошибки 2011 года, когда вот он в той форме, в которой он это сделал, пошел на третий срок, вместо того, чтобы пойти на выборы. Именно пойти на выборы с Медведевым. Но сейчас усиливается, что ли, подвижность внутреннее общество. Ведь, собственно, и добровольцы на востоке Украины – это тоже признак общественной подвижности. Такого нельзя было представить себе лет 5 назад. Если наши граждане не смогут взять себя в руки, и Путин здесь только часть проблемы, то им придется за это очень дорого платить, и нам всем придется за это дорого платить.
Это был политолог Глеб Павловский. Вы слушаете программу «Время свободы. План на год». Историк Андрей Зубов считает мрачными перспективы России в 2015 году.
В таком положении, в котором сейчас оказалась Россия, я не припомню, чтобы оказывалась какая-нибудь страна, ну, в обозримом прошлом. В течение 2014 года Россия умудрилась встать во враждебные отношения со всем окружающим миром, включая своих самых близких союзников, таких как там Белоруссия и Казахстан. Да не говоря уже о Европе, говоря уже о Соединенных Штатах. Даже с Китаем эти отношения, в общем, далеко не союзнические. Китай совсем недавно заявил, что теперь не будет союзников, а будут партнеры. И в этом партнерстве Россия занимает очень невыгодное положение. То есть Россия оказалась совершенно изолированной от всего мира. Это, безусловно, беспрецедентный случай. При этом изолированной оказалась страна с очень слабой экономикой. Намного более слабой, чем экономика даже Советского Союза последних десятилетий его существования. В Советском Союзе была какая-то диверсифицированная экономика, производство очень многих вещей, пусть они были плохого качества, значительно отставали от аналогов европейских, но все-таки производились телевизоры, и машины, и холодильники. Теперь Россия полностью зависит от импорта и в области техники, и в области продовольствия. В России грозит нищета и очень широкий системный экономический кризис. Что, естественно, в свою очередь, как всегда это бывает, после лет сомнительного благополучия, которые были в России до 2014 года, все это вызывает социальные беспорядки. Это закон Алексиса Токвиля, что революции случаются не тогда, когда плохо, а тогда, когда было хорошо и резко стало хуже. Именно это стало в России. Так что перспективы 2015 года мне представляются очень мрачными. Конечно, я не пророк, я ничего не могу говорить о том, в какой форме это произойдет. Но, безусловно, в нынешнем своем положении Россия долго существовать не сможет. И этот год, она 15-й, в нынешнем положении не переживет. Она или откроет себя снова миру, или она рухнет в каких-то очень глубоких социальных беспорядках.
Давайте попробуем все-таки поискать аналогии с точки зрения того, что Россия последнюю четверть века – это было общество переходного периода, то есть она переживала переход от социализма или советской власти к тому, что происходит сейчас.
Вы не случайно на минуточку остановились, когда сказали, что Россия была переходным обществом, которое переходило от социализма, или как бы там его иначе не называть, к непонятно к чему. К чему, понимаете? Мы совершенно ясно видим, к чему перешли общества Восточной и Центральной Европы. Они перешли от тоталитарного режима, режима обобществленной собственности, перешли к демократии и к частной собственности, к частновладельческому предпринимательству при демократических свободах. И Россия никуда не перешла. Вот в этом все и дело. Она зависла вот в таком непонятном, я бы сказал, межеумочном положении. Она пыталась перейти в 90-е годы более-менее искренне, но очень быстро все это свернулось. И эти попытки были далеко не последовательны. Потому что декоммунизации, которые прошли все страны Запада, Центральной Европы, Россия не начинала даже проходить. То есть не было ни институции собственности, не было ни люстрации, значит, лиц виновных в прошлом режиме, не было ни права преемства за коммунистическим обществом, ни изменений исторической парадигмы. И в результате Россия вернулась к тому, от чего она ушла. Да, у нас уже нету сейчас социалистической собственности, это правда. Но эта собственность отнюдь и не диффузировано между многими членами общества, как это произошло в странах Центральной Европы, а эта собственность сконцентрирована в нескольких сотнях семей, то есть у нас возникла реальная олигархическая власть при огромном тоталитаризированном населении, как в советское время, и при собственности, распределенной среди узкого круга лиц, собственность, приносящей большие доходы. У нас нет демократии, у нас нет прав человека, то есть либеральных каких-то оснований государственности, все это закончилось. давно. И поэтому мы отнюдь не в атлантическом сообществе, мы отнюдь не в Европе, мы не в Азии, разумеется, мы нигде. Вот Россия оказалась нигде и оказалась снова авторитарной страной с монополизированной собственностью, со склонностью к тоталитаризму. Тоталитарная тенденция, к сожалению, пока усиливается. И то, что у нас возникает сейчас, это уже не коммунистическое государство, а именно в силу изменившихся отношений в области собственности и отношения к религии. Это скорее государство фашистского типа, типа итальянского государства Муссолини. Но это весьма опасное явление для окружающих стран, для Европы, для мира и, в первую очередь, для самой России. Когда Муссолини предложил эту тему, эту форму в первой половине 20-х годов, и когда она потом, в общем, не безуспешно развивалась в Италии, решив многие проблемы глубокого и социального, и экономического кризиса, в котором оказалась Италия после Первой мировой войны, многие страны Европы и, кстати, Латинской Америки, эта форма показалась очень привлекательной. Ведь в России и в Европе возникло довольно много или режимов фашистского типа, я подчеркиваю, не нацистского типа, без расовой политики, а именно фашистского типа корпоративного государства. Заменить демократию корпоративным государством такого средневекового или квази-средневекового типа. В этом же была идея Муссолини, основанного на идее национализма. Но, безусловно, все это закончилось. Все это закончилось. Это оказался путь неперспективный. Он дает кратковременный эффект, потом, потом приводит к агрессии, неудаче в агрессии. Для Италии это была Абиссиния и Ливия, и соучастие в германской агрессии, и в итоге катастрофе. Мне кажется, что, понимаете, у Италии были намного лучше исходные показатели. У нее было много союзников. Ее, в общем-то, вполне принимала Европа. Очень долго, до 40-го года, ее принимали как часть европейского сообщества. В нынешней России ничего этого нет. Поэтому у нас режим развился и формировался в тот момент, когда мы оказались в полной изоляции. И экономики у нас нет. Знаете, там были заводы «Фиата», там были судостроительные заводы «Ливорно». А что у нас есть? У нас ничего нет. Поэтому перспективы очень печальны. И я боюсь, что здесь речь идет не о десятилетиях. И даже, наверное, не о многих годах. Намного более коротких сроках.
В 2015 году исполняется 70 лет победе в Великой Отечественной войне. Советский народ справедливо полагал себя победителем в этой войне. И с этим связано, как это стало общим местом, отсутствие какого бы то ни было комплекса вины у советского, а потом российского народа за вещи, которые сопровождали эту победу. Это оправдание сталинизма часто и многих злодеяний советских властей. Как вы считаете, это так и останется навсегда, ощущение непогрешимости собственной?
Победа в войне и связанное с ней навязывание тоталитарного режима не менее, наверное, даже в некоторых аспектах более ужасного, чем нацизм в Центральной Европе, это ведь лишь один из моментов, о которых надо серьезно задуматься нашему народу. Ведь речь идет о том, что мы сами себе выбрали тот путь, который в одном богослужебном тексте хорошо назван самой измышленной пагубой. Понимаете, вот тогда, в 17-м году, мы выбрали этот путь пагубный. И этот путь погубил, я думаю, просто русское общество, русский народ. Погубил миллионы людей физически, и практически все население России сгубил морально. Сломал морально. Вот. И разорил его экономически. И вот мы это не поняли до сих пор. Понимаете, как немцы в 45-м году не понимали, что сделали с ними 12 лет нацизма. Они полагали все равно Гитлера самым выдающимся политиком Германии, суть даже через 2-3 года после конца войны, даже по французскому опросу 56-го года, примерно треть населения Западной Германии думала, что Гитлер самый великий политик Германии, если бы он не ввязался в войну, если бы он смог бы все закончить там миром в 1939-1940 году. Понимаете, наш народ весь продолжает думать так же. И это большая беда. Вот когда-то Виктор Астафьев на старости лет сказал, что мы должны понять, мы должны осознать, что мы живем на мешке с костями. И эти кости, кстати говоря, похоронить по-человечески, которые сейчас в лагерях закопаны от Владивостока до нашей западной границы. Вот если мы это поймем, то начнется возрождение. Мы выйдем из этого морока, из этого провисания в темноте и пустоте, в которой мы сейчас оказались. То есть мы должны начать сознательную, последовательную, неспешную, но в то же время очень твердую декоммунизацию. Если мы этим путем не пойдем, то мы будем вот в этом бессмысленном круге, и знаком этой бессмысленности является как раз отношение к нашим ветеранам. Оно всегда ведь было очень плохим. Никогда оно не было хорошим. После войны в 1946-1947 году Сталин осудил всех коллег войны, без рук, без ног, которые портят пейзаж советских столиц, отправить в специальные такие дома, ну я не знаю как, дома убогих, да. Одним из таких домов был выбран Валаамский монастырь. Я сам мальчиком видел еще в 60-е годы этих несчастных спившихся людей. Их там, конечно, не заставляли работать много. Понятно, им давали водку. Вот. Но они там гнили и сгнивали вдали от своей естественной жизни. Им никто не делал новых протезов, никто не пытался социализировать. Им просто дали возможность там догнить и умереть. И то, что мы имеем сейчас, абсолютное равнодушие к человеку войны, герою войны, при воспевании героизма советского народа. Это как раз следствие всей той трагедии, всей той нашей внутренней сломленности, нашего духовного как бы растаптывания самих себя, которое началось, в общем-то, с 17-го года, и которое не исправлено и даже не названо до сего дня.
Скажите, если представить себе, что сейчас Россия в какой-то форме, вот в этом противостоянии с миром, потерпит поражение, это может чему-то научить? Как это не страшно звучит вообще вот в таких терминах?
Я думаю, может научить, но просто, понимаете, здесь вопрос в том, кто будут учителя, будут ли учителя, найдутся ли учителя. В этом поражении, в противостоянии со всем миром могут быть разные выходы. Понимаете, это может быть коммунистический, неокоммунистический выход. Может быть какой-то националистический такой, даже нацистский выход, то есть расовый выход. Если люди у нас вполне, в общем, себе такие русские фашисты, и они достаточно сильны. Дай бог, чтобы во главе России стали умные и добрые люди, которые, они тоже, естественно, есть, которые бы смогли бы с помощью остального мира вот провести эти процессы декоммунизации, детоталитаризации нашего общества, вернуть его в сообщество европейских, христианских или постхристианских, как угодно, народов. Вот это было бы очень важно, но вопрос открытый.
Это был историк Андрей Зубов. Продолжаем программу «Время свободы. План на год». Экономист Константин Сонин говорит о серьезном кризисе, который ждет Россию, но не думает, что он будет иметь немедленные социально-политические последствия.
Нас ожидает серьезный экономический кризис. И так, чтобы оценить масштаб этого кризиса, это должно быть что-то подобное 2008-2009 году. Но вот пока это выглядит, может быть, как половина спада 2009 года. То есть реалистично, что будет спад в 3-5% ВВП и, значит, 50% инфляции, уровень реальных доходов упадет на 10-15%.
Курс доллара, курс евро.
Сейчас приняты экстраординарные меры. Вот то, что сделали Центральный банк и правительство, это такие меры, при которых экономика не может как бы находиться постоянно. Это сделано для того, чтобы остановить сначала валютный кризис, потом, чтобы предотвратить банковский кризис. Когда правительство и Центробанк выйдут из этого режима, когда ключевая ставка опустится, и, соответственно, экономика сможет вздохнуть, можно будет говорить о установившемся курсе рубля. Но пока так выглядит, что вот по сравнению с нынешним курсом, риски скорее на стороне роста курса доллара. Скорее, рубль станет дешевле.
Правильно ли я понимаю, что правительство и Центральный банк, они оказались в такой вилке? Они либо должны останавливать курс доллара и евро, рост их и падение, соответственно, курса рубля, при этом замораживая экономику, делая невозможным кредит банковский, либо они поддерживают экономику, но тогда они отпускают рубль в свободное падение, плавание, как угодно. И сейчас они остановили рубль, но как только они попытаются снова дать экономике вздохнуть, то рубль может снова возобновить падение.
Центральный банк, который отвечает за денежную стабильность, но не может особенно сильно способствовать как-то экономическому росту. Он влияет только на то, что связано с деньгами, а это не главное в экономическом росте. Он не пытался защищать валютный курс. Но в середине декабря валютный курс настолько стал колебаться сильно, настолько это стало влиять на панические настроения населения, что уже просто сама эта волатильность, вот то просто как все это скакало, стала наносить большой ущерб. И, соответственно, были приняты экстраординарные меры, чтобы это погасить. И вот мы как бы сейчас живем в режиме этих экстраординарных мер. Они не могут продлиться долго. Я бы, так, если говорить метафорами, я бы сказал, что представьте, что у вас есть какая-то рана, из которой сильно течет кровь. И на эту конечность наложили жгут. Понятно, это останавливает кровь, но жгуты применяют только для того, чтобы доставить к врачу и начать лечение. Их нельзя оставлять надолго. Но также вот поднятая высокоключевая ставка, введенные полуформальные ограничения на валютный контроль, это все такие жгуты. Они затрудняют функционирование экономики. Соответственно, сейчас нужно их как-то убрать, но не совсем понятно, решены ли хоть какие-то проблемы, приведшие к кризису. Мне, например, кажется, что без существенной смены экономического и внешнеполитического курса даже просто прекратить текущий кризис будет трудно. Не то, что там перейти на стадию устойчивого роста, но даже избежать новых панических атак и банковского кризиса будет трудно.
Да, давайте поговорим об этом лечении. Не секрет, что в правительстве достаточное количество, как их называют, системных либералов или приверженников рыночной экономики. Могут ли системные либералы объяснить, что нынешний политический курс неизбежно заводит в экономические, финансовые и прочие кризисы?
Честно говоря, мне кажется, что сейчас влияние тех, кого назвали системными либералами, в правительстве оно абсолютно минимально. Я бы точнее сказал так. Их влияние как системных либералов совершенно ничтожно. То есть в экономической политике последних лет по существу нет ничего либерального. Это просто, за исключением каких-то там технических мелочей, является воплощением мечт такого государственнического управления, при котором приоритеты в сторону прямого управления сверху вниз, плюс в котором отданы в очень большой степени приоритеты внешней политики над экономикой. Как бы кто угодно может быть в экономическом блоке правительства, но если экономический блок правительства не определяет экономическую политику, то это не важно, там системные либералы или там вообще кто угодно. В последние годы экономикой управляют именно люди такого государственнического подхода, вот такого же склада мышления, и как были 25 лет назад, и это как раз те люди, которые в точности привели к краху и экономической трагедии 25 лет назад. И они сейчас в последние годы полностью определяют все, что происходит в экономической политике. То есть в политике последних лет нет ничего либерального.
Таким образом, когда кто-то боится, что будет назначен, скажем, Глазьев определять экономическую политику или фигуру подобного направления, то на самом деле бояться тут нечего, и так все происходит именно в этом ключе.
Понимаете, мне кажется, что вот когда говорят там про назначение Глазьева, скажем, председателем Центробанка, то очень часто ведется дискуссия в каких-то идеологических терминах, что там Глазьев, он что-то противопоставляет нынешнему курсу Центрального банка. При том, что здесь никакого как раз идеологического аспекта нет, а есть аспект компетентности. Глазьев человек совершенно невежественный, как бы никогда ничего про макроэкономику не знавший. Мы это, по счастью, знаем, потому что он написал сотни страниц. Это невежество иллюстрирующих. Он не понимает, что такое деньги, он не различает там денежную массу и денежную базу, он не понимает природу инфляции. То есть опасения с тем, что он возглавит Центральный банк, это не опасение, что будет проводиться какая-то другая идеология, а что будет проводиться политика, как если человек, не умеющий водить машину, сядет за руль. Это будет как бы плохо, независимо от того, какие у него взгляды на то, куда нужно на этой машине приехать.
Хорошо, давайте поговорим о политике экономики, если обращаться к опыту истории советской, может быть, других стран, насколько экономический кризис, экономические потрясения, возможное падение уровня жизни для населения и, соответственно, вероятное волнение этого населения, насколько это может заставить политическое руководство страны изменить курс? Это какая-то типичная ситуация или, на самом деле, это может так стагнировать бесконечно долго?
Мне кажется, что вот аналогия с советской историей 80-х и начала 90-х, она как раз подсказывает один из ответов. И ответ это выглядит примерно так, что в 80-е годы уже давно шел застой. Уже к 85-му году ситуация была такой, что вот если бы мы сейчас туда попали, нам бы показалось, что мы попали в какую-то экономическую катастрофу, когда даже в больших городах уже начинали возникать очереди за продуктами первой необходимости. После чего еще 6 лет уровень жизни все время по существу падал, причем опять-таки до таких уровней, что сейчас он показался бы подавляющему большинству населения совершенно непереносимым. При этом не только не было никаких там особенных выступлений против сложившейся ситуации, хотя это недовольство как бы чувствовалось, никаких реформ в сущности серьезных не проводилось. То есть были какие-то там изменения, у этих некоторых изменений были долгосрочные последствия. Но смотрите на историю 90-91 года, уже давно видно, насколько все рушится и насколько не работает существующая система, при этом никаких реформ по существу не проводилось. То есть ответ такой, что вполне возможны сценарии, при которых ситуация будет ухудшаться медленно, не обязательно катастрофически, и под разговоры о реформе никаких реформ не будет происходить.
Но вот вы, когда сейчас приводили в пример 80-е годы, вы говорили, что сейчас людям бы показалось это катастрофическим положением. Однако вот это как раз изменение, которое произошло с обществом за 25 лет. То есть люди привыкли к определенному уровню потребления, привыкли к определенным свободам разного плана, не знаю, ездить за границу и использовать интернет. Так вот, в этом нет какой-то такой загвоздки, которая не позволяет еще долгими годами ситуации как-то плавно сползать.
Понимаете, вот закономерность, что ухудшение экономического положения, и из него следует недовольство политической власти. И закономерность то, что из недовольства политической власти следуют какие-то там изменения, перевороты, революции. Эти закономерности, они в принципе есть. Но надо понимать, что эти закономерности, они такие как бы в целом. Несмотря на то, что механизм есть трансляции ухудшения экономического положения в недовольство и в революцию, но это может быть и 10 лет, и может быть и больше. Тут нет никакой такой детерминистической машины, что вот упал уровень жизни, народ вышел на улицы, сверх режим.
Ваш прогноз на ближайший год – это постепенное сползание в экономический кризис без каких-то очевидных социальных потрясений.
Да. Ну, то есть, если коротко говорить, то да. Я думаю, что мы еще можем довольно долго жить в условиях экономического кризиса без особых социально-политических потрясений. С другой стороны, хочу напомнить, что очень мало кто из политологов год назад предсказывал то, что произошло в 2014 году в российской внешней политике. То есть, в принципе, так даешь прогноз, но воспоминания о прошлогодних прогнозах заставляют быть скромным.
Это был экономист Константин Сонин. И программу о перспективах 2015 года для России мы завершаем беседой с политологом Александром Гариным, почетным профессором Германского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла.
Холодная война, как предложение мира двух радикально полярных моделей вообще жизни и экономики, она отсутствует. Скорее, это не холодная война, скорее, это какое-то такое странное сочетание, несинхронное сочетание России 19 века и Запада 21 века. То есть с точки зрения Запада то, что Россия делает, это какое-то впадение в глупость, помрачение, да? Предложение вернуться назад в раздел мира, когда сильные делили мир по интересу. Да, а слабых не спрашивали. Чисто европейский опыт уже привел, уже внутренний опыт, уже опыт противостояния национализмов, да, Первой и Второй мировой войны, привел к тому, что радикально с этим покончили. Ну и мы знаем всю эту историю, вот создание единой европейской модели развития и так далее. Да, то есть основа теперь состоит в том, что мы не завоевываем рынки сбыта для того, чтобы обеспечить взлет своей экономики, а мы конкурируем на равных, большие и маленькие. И вот Россия предлагает нечто другое. Да, это выглядит абсурдом. Отсюда вот это мягкий тон, сравнительно мягкий тон западных политиков ведущих, Обамы, Меркель, там других, такой посыл в отношении России, что мы понимаем, что позиция кремлевского руководства – это вот некое помрачение. Мы не хотим ссориться народами, мы не хотим впадать в противостояние национализмов. А вот противостояние утопии, ну какое же оно? В России развитый капитализм в одном кооперативе, в одной семье, так сказать, но капитализм с частной собственностью. Поэтому в этом смысле Западу предлагается такой вот баланс сил Меттерниха, да, повторение Меттерниха, но в 21 веке, а Запад от него отказывается. И вот дальше единственная только стратегия состоит в том, что западная, чтобы отказать России в осуществлении вот этой модели и в успехе. Ну, в некотором смысле похоже на противостояние с этим ИЗИС, да, с этим исламским государством. Вот тоже радикально, так сказать, средневековая утопия. Победить там очень трудно, а вот не дать возможности иметь успех можно.
Вот это противостояние, во что оно может вылиться в наступающем году?
Протяженное течение событий до 2017 года. Обычно выборы являются традиционно поводом для резкого поворота. Как бы вот убрать начальника, который завел страну в тупик? Потому что, конечно, рацио Путина рационально состоит в том, что, естественно, он боится оранжевых революций. Да, вот эта вертикаль уже незыблема. Верхушка пирамиды, так сказать, утвердилась, контролирует все остальное. Внутренние войска усилены и так далее, и так далее. Да, то есть, если не будет какого-нибудь голодного бунта, что, в общем-то, не предвидится. Будет затягивание поясов, да, но голодного бунта, кажется, не предвидится. Глупости слишком большие. Россия не сделает в смысле, я думаю, в смысле втягивания в войну, реальную войну, то есть открытых армейских действий на Украине. Что в таких случаях происходит, когда система настолько цементирована, что внутреннее сопротивление невозможно? Но тем не менее, эти золотые ленинские слова о том, что революционные, да, условия верхи не хотят, а низы не могут, она может наступить вот формально к 2017 году, когда будет возможность проводить выборы. Потому что если верхи не хотят держать, то там есть много возможностей немножечко, так сказать, открутить гайки и дать возможность выборам пройти более честно. Таким образом, толкнуть проштрафившегося патрона, да? С другой стороны, есть ли выборы в ситуации, когда народу стало ясно, что вот эта архаическая система везения, да, вокруг харизматического лидера перестала работать, да? Лидер перестал быть фартовым, да, вот в Китае время от времени, в старинном Китае, да, наступал период неудач и там гражданских войн, голода, проигрыша во внешней войне, когда в сознании населения воспринималось так, что небо, божество неба отказывает династии правящей в мандате направления. Значит, надо найти другую династию. Да, вот наступал некий период смуты и искали другую династию. Вот это психология, а мы говорим сейчас о психологии, да, вот такой вот примитивная архаическая психология. Эта психология сознательно внедрялась, да, с помощью патриарха Кирилла того же, да, который вот только что наградил Киселева, вот, за успешные заслуги. Она внедрялась в российское сознание. Так что, когда с запозданием, с лагом, да, цены в магазинах приведут к такой дистанции, холодной дистанции населения от идеи того, что им везет, иррационально, так сказать, мистически везет с этим патроном, то вот в этой ситуации выборы, если они были бы мошеннические, да, как вот в свое время это было в первую оранжевую революцию на Украине, они могут действительно перевести вот таким вот повальным восстанием и к повторению, не знаю, 91-го года, может быть, в России. А вот до этого, мне кажется, сущность процесса состоит в такой педагогике. Видите, 14-й год, в некотором смысле слова, со создал нам какую-то почти литературную ситуацию. Господь Бог как будто пишет пьесу, да, единство, время, действие и место, где добро и зло очень ярко очерчены. И Россия, к сожалению, в лице, значит, правящей верхушки, да, она играет роль зла, которая паразитирует всегда на добре. То есть вот мы в средние века обсуждали такую вот этику. Что делать, если человек украл, чтобы дать милостыню? А, вот это хорошо или плохо? Вот мы украли Крым, чтобы подарить его крымчанам. И вот этот взлет настроения народа вокруг наименьшего общего знаменателя, да, вокруг вот такого вот одним махом всех побивахом, ни на кого не надо смотреть, никаких правил не существует. Это то, что переживала Германия и там другие, может быть, страны, но особенно Германия в 30-е годы. Но Германия с тех пор научилась, и вот мне кажется, это педагогика и есть состояние российского процесса. Удивительно, насколько элиты, некоторые элиты, действительно в полном смысле этого слова, не поддались этому искушению, выходили на демонстрации, несмотря на преследования в Москве, в России, активные политические элиты. А вот основная масса, она вовлечена в этот педагогический процесс. Ей надо понять, что несмотря на то, что ей объясняют мир как цинизм, да, то есть Запад цинизм, Америка делает все то же самое, крадет у всех при первой возможности, вот, то есть правят интересы, такой примитивный экономизм. Вот, несмотря на все на это, современный мир другой, и это приходится признавать на опыте. То есть вот действительно повышение цен, инфляция, исчезновение накоплений, приостановка производств, все это должно привести к такой педагогике. А это процесс, который растягивается, потому что имеет свои, так сказать, иллюзии, да, вот, как сказал Михаил Дмитриев, американские горки. Ну вот выплатят корпорации российские свои долги, банки выплатят западные долги, и станет немножко получше. Сократится импорт, станет немножко получше, рубль где-то там стабилизируется. Но стратегически это безнадежная ситуация, естественно, да, нужно забыть вообще о развитии современной промышленности при этом. Для народа же, вот, Путин очевидно бьет на популизм всеми своими физиологическими шуточками, бьет на популизм, да, на массу, на наименьший общий знаменатель. Вот этот наименьший общий знаменатель должен тоже пережить педагогический процесс, увидеть, что нет, так нельзя жить. Так нельзя жить, так себе плохо. Ну и видно по настроениям, уже Крым наш слегка слабеет. Да? Сначала казалось, что Крым наш – это вот приобрели что-то. Вот. А сейчас получается, что приобрести и войти во владение – это не значит, что имеет собственность юридическую. Да? Ни один банк краденное не принимает. Вот так вот международное общество краденое не принимает. А со стороны международного сообщества, ну, Путин умудрился своей политикой консолидировать его и выявить приоритеты. Когда-то советская риторика, да, была какая там ленинская риторика, что капиталисты принесут веревку от жадности своей, чтобы их же и повесить, так сказать, полезные идиоты, да. Но вот на первый момент казалось, что рынок России настолько важен, что действительно он очень важен, да, для всех стран, что наплевать им на все ценности будет. Ну вот все-таки ценности выявили свою иерархию, и видно, что Запад в этом смысле не отступит, да, никто Крым не признает, никто не пойдет на то, чтобы делить слабых, так сказать, между сильными, никто не собирается возвращаться вот в начало 20-го, в конец 19 века.
Это был политолог Александр Гарин, почетный профессор Германского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла. На этом мы завершаем обсуждение перспектив 2015 года. В программе «Время свободы» план на год, который вместе с продюсером Натальей Аркадьевой подготовил и провел Валентин Барышников. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Заложники Навальный, брат за брата. Дело Навальных, страхи власти и возможности оппозиции обсуждают общественные активисты Сергей Шаров-Делане, Ольга Горелик, Леонид Гозман, социолог Владимир Римский и журналист Мумин Шакиров. Сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Говорит «Радио Свобода». В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».